Аллилуйя. Один уж обожимаем, Отец наш Небесный, мы просим Твоего особого, просто специального благословения. Дай нам разумение сегодня и откровение о нашей жизненной силе, которую Ты вкладываешь в нас. Открой сегодня строки, те, которые мы, может быть, много раз читали, Боже Святой. Но мы просим Тебя от Духа Твоего, пусть будет соприкосновение, просто молитвенное соприкосновение с Твоим Словом, Боже. Помоги нам в хорошем соединении, в общении, чтобы было плодотворное общение сегодня. Благослови этот час. За все Тебе честь и слава. Во имя Иешуа Мессии молились. И все сказали амэн. Дружно амэн. Да. Итак, мы с вами остановились, насколько я помню, на первой главе Исхода, или Шмот, 20, 21, 22 стих, мы его прочитали, ну, немножечко повторим и вперед. Итак, женщины рожают, и остановить это невозможно. И чем больше их угнетают, тем их больше становится. Бог благословляет этих повивальных бабок. Народ умножается и весьма усиливается. И как повивальные бабки боялись Бога, то Он устроял дома их. То есть страх Господний приводит к тому, что человек начинает получать обильное благословение. А страх Господний заключается в том, наверное, чтобы научиться мыслить, и не только мыслить, понятно, но и действовать в соответствии с Его волей, в соответствии с Его Словом. И так как повивальные бабки боялись Бога, а Бог устроял их дома, тогда Паро сказал всему народу своему, даже повелел, говоря, так, всякого новорожденного бросайте в реку, а вот дочку оставляйте в живых. Слово «всякого» что означает? Первый пошел. О, первый у нас Саша. Я думаю, ты уже вышел из душа. Уж сутки прошли, двое.
Так я ж там не буду двое суток сидеть.
Понятно? Что означает? И фараон сказал всему народу, повелел, всякого новорожденного сына бросайте в реку, а дочь оставляйте. Слово «всякого» означает что такое? Из мужского логического соображения.
Ну, знаете, как мужчины шампунь выбирают?
Так.
Вот женщины его открывают, нюхают, там, то, другое. А мужчины ищут надпись, значит, шампунь, шампунь, значит, пошел купил. Ну, вот всякого, значит, любого. Как если мужик, значит, все.
Ага. Лена, что ты скажешь? Что значит всякого? Это же геноцид какой-то уже.
Ну, так, наверное, и получается. Всякого, значит, и... слабого и сильного, какой бы как бы
ни
родился.
Нет. Не о том спрашиваю. Всякого, значит, вот если бы написано всякого из еврейских детей, да, то тогда понятно было бы, что и таких, и таких. Мальчик есть мальчик, что там, сильный, слабый. Всякого означает всех детей, всех мальчиков. Или я что-то не понимаю. Вот Саша правильно сказал. Купил шампунь и пошел. Что там его выбирать? А там для воды, для жестких волос, для таких, от перхоти, за перхоть. Либо прибавляет перхоть, либо убавляет. Делает для мягких волос, для жестких волос, для таких, для всяких. А это уже не про нас. Всякую, значит всякую. Купил шампунь и дело с концом. Ну, Зоечка, что скажешь? Вы чуете здесь геноцид настоящий или нет? Тишина среди бегущих. Ну что ж, попробуем нижний ряд опросить. А нижний ряд у нас самый критический. Самый критичный. Гала?
Ну, я скажу, что всякие, то есть, ну, там же были, я думаю, что уже евреи в брак вступали с египтянами. Или еврейка, или сам еврей. И у них были такие, как бы, дети уже наполовину евреи. И вот даже таких детей уже, наверное, не имело значения.
Да, ты имеешь в виду, что там разбираться?
Да, таких смешанных браков. Иосиф, а вы чуть-чуть ближе наклоняйтесь к микрофону, а то вы иногда чуть-чуть лучше, чуть-чуть хуже.
Ты как будто увидела.
Я думаю, вот смешанные такие браки, вот как бы и таких детей, наверное, уже можно бросать было. Неважно.
То есть ты приближаешься к мысли, что вот смешанных и евреев, остальных не трогать, да?
Ну,
а почему всякого написано? Тогда бы конкретизировали бы. Вероника, что скажете? Сейчас получим.
Мне не хватает информации, чтобы я могла здесь сказать.
Ну, начинается. Не хватает информации. Информации много очень. Если поискать. Там говорится, что всякого бросали в реку.
А в каком стихе, подскажите, это говорится?
Ой, Лена, в 22-м стишке. Стишок номер 22, капитель нумеранс.
Спасибо.
Тогда фараон всему народу своему повелел. Последний стишок первой главы. Тогда фараон повелел всему народу своему повелел. Всякого новорожденного мальчика бросайте в реку, а всякую девочку оставляйте в живых. Девора, просто вот как, что у вас там внутри? Я хочу, чтобы вы увидели что-то.
Ну, я имею в виду, я так думаю, что всех национальностей, не только евреев, а всех, все народы, которые были, ну, пленниками, так скажем, этого Египта, кроме египтян, всех бросать в реку. Чтобы, ну, не было восстания, потому что получается, что рабов, а там, походу, рабы были не только евреи. Было много, наверное, людей. Потому что Иосиф же много покупил там людей для фараона. И с землями, с семьями, со всеми купил. Я думаю, что вот фараон повелел всех чужих, кроме своих, всех в реку.
А кроме своих каких? Кроме жрецов? Или вообще кроме египтян? Египтяне-то кроме... тоже теперь рабы. Они же все продали, у них ничего нет.
Кроме египтян.
Кроме египтян. Ну вот еврейский...
Там же в тексте не стоит кроме. Наверное, всех в течение какого-то периода, вообще любых младенцев рожденных, там мальчиков, да, всех в реку. Неважно по национальности, кто там был.
Во. Потому что слово «всякий» означает «всякий». То есть здесь он до такой степени растерялся, и он не знает, что с этим делать, и поэтому «всякого». Потому что кто-то спрятался, где-то смешанные браки, где-то еще. Кому-то просто детей отдали. Вы помните во время войны, что делалось? Еврейских детей прятали и поляки, и немцы, и русские, и так далее. Просто прятали ценой своей собственной жизни. Ведь таких случаев было не раз, и не два, и не три. А для того, чтобы исключить этот момент, нужно было всякого. Так вот это как раз момент перед рождением освободителя. То есть звезды там, или как ему там показали, что должен родиться царь Израиля. Помните, когда Иешуа рождался перед этим, тоже такое же было. Пришли мудрецы с востока, там они по звездам определили дорогу, пришли, вау, Иешуа родился, они ищут его, да? И Ирод тоже знал, что он родился, и он тоже его искал, только каждый со своей целью. Один с целью убрать того, кто как бы, убрать конкурента, а другие с целью благословить, потому что от самого Бога приняли. Это ж сам царь пришел. И первым благословить – это большая честь. И вот здесь, смотрите, то же самое начинается. Ведь там тоже всех мальчиков. Этот же Ирод приказал то же самое сделать. И здесь то же самое. История повторяется, ничего нового не происходит. А некто из племени Леви пошел, взял себе жену из того же племени. Еще раз. Некто. Ну, некто. В оригинале написано «Иш», муж. А, то есть муж, муж это значит, ну, серьезный какой-то человек, имеющий определенный пост, влияние и значение. Вот этот вот некто, который имеет влияние и значение, из племени Леви, пошел и взял себе жену, тоже из племени Леви. И все. Ни имени, ни фамилии, ничего. Вот только из этого рода. Про то, что они израильтяне, разговора нет. Конкретно Леви и все. Итак, что же такое Леви? Леви от еврейского слова «леловод» – спутник, сопровождающий. Ну, например, спутник, который запускает космический спутник. На иврите тоже должно быть слово «леви». И чтобы это не был левит, то его назвали там как-то, я уж сейчас не помню, но связано с этим словом. Но основная мысль, смотрите, «леви» – сопровождающий, спутник. То есть, когда Лея родила Леви, она почему его так назвала? Потому что она сказала, что сопроводит Бог как бы меня теперь через этого сына к своему мужу. Приведет этот сын, как бы соединит нас, спутник будет, соединяющий между нами. Итак, Леви – это и соединяющий. Теперь, для того, чтобы понять вот этот момент, нужно немножко углубиться в историю того времени. Ну, то есть посмотреть просто детально, да? Связь между левитами и верховной властью Египта, она просто явная здесь. Мы замечаем эти вещи. Элизар, сын Аарона. Брат Моше, тоже Леви. Женат на дочери одного из могущественных министров Египта. У них рождается сын Пинхас. Пинхас входит в родословную Иешуа. Именно от него все происходит. И таких случаев очень много. То есть левиты каким-то образом были связаны с верхушкой, властью египетской. И они, по преданиям, по крайней мере, по мидрашам, они, их часть земли, в которой они находились, она находилась примерно вот так, смотрите. Леви, Израиль, Египет. То есть они немножко в удалении находились. Итак, все колены работают, делают кирпичи, а Леви привилегированное какое-то. У них какая-то связь с египетской верхушкой. Абсолютная. И мы сейчас это с вами увидим. При рождении Моше, освободителя Израиля из египетского рабства. Дальше. Жена зачала, дальше нам будет говориться. И имя жены, и имя мужа. А здесь как бы не имеет значения. Имеет значение одно. Он Леви. То есть, кто может вообще кому-то помочь, если он сам в яме находится? Кто-то говорит проблемы со звуком, да? Кто сказал проблемы со звуком? Саша. Не знаю, говорят, уже все хорошо. Ну-ка скажите мне. Да?
Или почти ничего не слышно.
Ой, а я тут стараюсь.
Да, тоже хотела сказать, что-то вас так плохо слышно.
Ну, а что будем делать тогда? Я не знаю. А сейчас?
Сейчас лучше немного.
Лучше немного? Ладно, тогда я вот так вот буду говорить. Так, и дальше продолжается. Жена зачала и родила сына. Опять, ни имени, ни фамилии, ничего. Родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. То есть, если бы он был страшненький, да, неудачный, то не скрывала бы его. А скрывала, потому что был красив. Дело в том, что слово «красив» означает, он светился весь. Ребенок родился, и он просто светился. Свет от него был, Божий свет. Помните, когда Иешуа родился, пришли мудрецы, и вся вот эта гостиница, в которой они были, а раньше в гостинице делились на несколько частей, то есть в этом же доме люди и спали, тут же была и конюшня, и все это было в одной комнате. Просто освещена эта комната была, столько света было. Сын мой родился, освободитель родился. И вот здесь то же самое. Он светился этим огромным светом. Глаза его были, он был настолько красив, слово «красив» означает, что свет из него изливается. Бывает, человек внешний и не очень красив, но от него столько тепла, столько любви исходит, да, что возле него просто приятно находиться. И с ним хочется общаться, независимо от того, какой он на внешность. Так вот, Моше не успел родиться, вот таким и был. Но не могла она долей скрывать его. Взяла корзинку из тростника, осмолила ее асфальтом и смолою, положила в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. Сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. Вышла дочь фараона на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника, послала рабыню свою взять ее. Та открыла, увидела младенца, и вот дитя плачет, и сжалилась над ним и сказала: «Ага, из еврейских детей». Окей. Как вам эта история? Во-первых, стоит пляж, на котором находится дочь фараона. И нет там никакой охраны. И пришла сестра Моше. И никто у нее не спрашивает, кто она и как ее фамилия. Взяла, положила корзинку. Вдруг это непонятно, почему именно в это место идет ее дочка фараона. Спускается служанка, а ее прислужницы почему-то идут вдали от берега. В общем, есть такая мысль, что тут белыми нитками все шито. Как-то странно все. Я вообще, честно сказать, не могу понять, как это может быть такое, чтобы дочь фараона пошла купаться, и это место не оцепили, и чтобы там не было охраны, и чтобы этот пляж не был просматриваемой охраной. И что там кто захотел, тот и ходил. Ну вы представляете, что такое фараон? Многие хотели, наверное, доставить ему массу неприятностей. Сегодня любой президент, если где-то появляется, сначала там служба безопасности, все кругом прошерстят, все промоют, а потом он только появляется. Я думаю, раньше было не меньше. А здесь почему-то ничего этого нет. Вышла, искупалась, взяла ребенка и пошла. Ну, что скажешь, Девора?
Что это было место там, где именно царица эта купалась, там было оно все равно отделено. И Мариам, она же там жила, она все это видела, она все это знала. Она знала, что у фараоновой дочки нету детей. И она все вот как бы это все просчитала. И вот в нужный момент, когда она выходила там купаться, она просто пустила эту, она знала, что она увидит эту корзинку с ребенком.
Девочка в 14 лет все просчитала.
Ну, она все видела это. Она же там жила. Ну, может, мама ей там помогла на какой-то момент, говорила там ей.
Угу.
Ну, я думаю, что они все это знали. Они выбрали этот момент. Я думаю, что это все знало. Это не было просто так. Во-первых, там же эта же речка, это Нил, да, была. И там же эти крокодилы, это все. Я не думаю, что там, где крокодилы, купалась эта дочка. Я думаю, что это там все равно все было как-то это отделено.
Конечно. Гала, что ты скажешь, читая эту историю?
Поскольку некто, то есть если это был человек привилегированный, да, то есть он был приближен к фараону.
Ага, молодец.
Он был из знаменитой, из довольно, наверное, влиятельной семьи. И поскольку они знали, что проблема, у фараонши нет детей. И я думаю, там просто они уже как бы... Все это было в сговоре, они договорились, все это было подстроено, была возможность, эти люди были вхожи во дворец. Все это было заранее, ну, как бы, согласовано. Ребенок, как бы, не из бедных. Просто, я так думаю, она его как бы так вот, знаете, таким путем усыновляет. Вот и все.
Да, мы недаром с вами, и глава-то недаром начинается. Никто. И не говорят, что вот он из Израиля, там, израильтянин или еврей, а конкретно из колена Леви. Ага, Леви, окей, они не работали. Привилегированная группа товарищей, которая была вхожа в дворец фараона. У них были контакты и связи с высшей группой, с министерством и так далее. То есть это были не простое колено было. А он был, видимо, тоже непростой человек в общине, не имел определенный вес. И вот он рождается. А не получается ли так, что сам фараон, а как, ему что же нужен, как это называется, потомок, да? Нет, не потомок.
Наследник,
вот. А наследника нет. Доченька не рождает что-то. Но раз у доченьки никого нету, нужен следующий фараон, но такой, слышите, но такой, чтобы этот был с этой мощной жизненной силой, которая была в Израиле и которую они видели. Поэтому они берут этого ребенка. И дальше смотрите, как здесь все интересно. И пошла служанка и увидела младенца, и вот дитя плачет. Жалилась над ним и сказала, это из еврейских детей. Откуда она узнала?
Они похожи.
Кто похож?
Еврейские дети.
Ребенок тут родился, ему 3 месяца. Кого там похож? Все дети одинаковые.
Нет, не все. Черненькие, кудрявенькие.
Уже через 3 месяца кудрявенькие и черненькие. С усами, с дипломатом и в очках, да?
И немножко обрезанный.
Ага, ты про Ола? Вот, кстати, да. Вот это уже ближе. Ближе. Дело в том, что считается, что Ола Моше не делал. И ему не делали обрезание. Он родился таким. Вообще считается, что человек изначально, он рожден был именно так. И вот это искажение... которая происходила в течение времени, сделала вот как бы такой нарост. И поэтому, когда обрезается вот эта вот часть, да, как бы показывается о том, что всякое извращение, половое извращение, да, мы отрицаем его. Собственно, суть заключалась в этом. А этот родился уже без нее. И поэтому она сразу увидела, потому что у египтян такие дети не рождались. Ага, из евреев, сказала она. И сказала сестра его дочери фараоны, не сходить ли мне и не позвать ли тебе кормилицу из еврянок, чтобы она вскормила тебе младенца. Посмотрите как. Открыла, увидела младенца, вот дитя плачет, сжалилась, ну... Еврейский ребенок, почему не взять, действительно. Ведь фараон-то сказал, всех топить. И что же я против папы пошла? А ничего страшного. Папа простит, папа свой человек. А сестра, сидя в этих камышах, вдруг выходит к этой, к дочери фараона. Нет тебе там никакой охраны, нет тебе там никого. Кто хочет, подходит к дочери фараона, разговаривает с ней, спрашивает, как дела, как вы живете, как у вас сегодня костюмчик, ой, какой у вас сегодня прекрасный купальничек, а у меня вот такой, у меня вот такой. Я так думаю, что-то как-то странно. Она так легко подходит к дочери фараона. И у нее никто не спрашивает ни паспорт, ни фамилия, ни откуда она. И нет там никакой охраны. Смотрите, она подходит и говорит. И сказала сестра его дочери фараоновой. Напрямую к дочери фараоновой подходит без всяких проблем. Даже не назначая время, терпин и так далее. Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из еврянок? А? Чтобы она скормила тебе ребенка-то. Лишний свидетель. Ведь папа узнает. Дочь фараона сказала, да, конечно, хорошо, гутая идея, прекрасная идея. Возьми младенца его, вот этого, вскормите его мне. А я вам еще и заплачу, и зарплату еще платить буду. Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, то есть окреп, и она привела его к дочери фараонова. И он был у нее вместо сына, и нарекла ему имя Моше, то есть сын воды или вынутый из воды, потому что, говорила она, я его из воды вынула. Спустя много времени, когда Моше вырос, случилось, что он вышел к братьям. То есть ребенку становится 2 года где-то. Она приносит его во дворец и говорит, папа, ой, я вот это, сына родила. Как-то так странно. А кругом обслуживающий персонал, министры и так далее. И вот она приходит и говорит, вот сына родила, вот уже 2 года ему. Ну, как бы вот так вот получилось. И все ура, аплодисменты, халилуя, все очень рады, все смеются. И никто... Есть товарищи вопросы? Нет, у товарищей нет вопросов. Помните как, у матросов нет вопросов. А если у кого-то есть вопросы, то что вы, девушка, скажете? В Ниле очень много голодных крокодилов.
Да.
И им совсем нечего есть. Поэтому все достойненько, все пристойненько. Ребеночка занесли туда, 100% договор. Скорее всего, именно, мы не можем точно сказать, но то, что здесь был договор, это видно. То просто по-другому невозможно. Итак, мальчик вырос. И что мы видим с вами? Мы видим ребенок, который родился и имеет вот эту мощную жизненную силу, которая от Творца, тем более родился и светился весь, получает происхождение еврейское, а образование, он живет во дворце фараона, получает высшее образование для как? Для фараона. И вырастает, вот здесь написано, и спустя много времени, когда Моше вырос, то есть вырос он, посмотрите, вырос, он многому научился, он много знает. И случилось, что он вышел к братьям своим. Каким братьям? А кто у него братья?
Дети фараона.
Дети фараона, такой он вышел к детям фараона. Лена, что за братья там? Кто такие?
Получается, соотечественники его, евреи.
А откуда он знает, что они его братья?
А его ж мать его воспитывала, выкармливала. Она, получается, вкладывала в него то, что он-то не египтянин.
Леночка, только до 2 лет, а потом забрали и все.
Да все равно что-то было. Еврей, он знает, что он еврей всегда.
Это точно. Так вот, смотрите, скорее всего, там при дворе были люди, которые между собой-то, конечно, и опасно было об этом говорить, но таки все-таки говорили. И эти слухи, скорее всего, доходили до Моше. И поэтому ему нужно было разобраться, а кто же его братья? либо египтяне, либо вот эти евреи. И он вышел посмотреть на своих братьев-евреев. Хороши они, плохи они. А у него в сердце, смотрите, ведь человек, когда рождается, он всегда рождается с тем, что Бог что-то вложил в человека в этого. У него внутри, ты хоть как, хоть в каком он находится обществе, где бы он ни рос, внутри его это есть. Есть желание спасать, есть желание помогать. Это вот внутреннее. Есть люди, которым, в общем-то, все равно. Они легко смотрят на чужую боль, на чужое горе, на голод, на разруху и так далее. А другие, ну, просто так не могут. Они последние от себя отрывают и отдают. И никто их этому никогда не учил. Они просто вот такие. Но вот Моше родился вот таким. И он не может по-другому. Если он видит, что слабого обижают, он обязательно заступится. Но он не может по-другому. Это естественно его внутренняя потребность. Он через себя перепрыгнуть не может. То есть мы иногда задавливаем себя такие. Но Моше растет при фараоне. У него абсолютная власть. Абсолютное образование. Спустя много времени, когда Моше вырос, случилось. Вот он пошел к братьям своим. И увидел. А братья таки, оказывается, тяжело работают. И увидел еще, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Итак, он раб, потому что он плохой? Или он плохой, потому что раб? Вот дилемма, вот вопрос. Почему человек раб? Помните, как раньше было с товарищами из черной расы? Он черной расы, поэтому он раб. Он вот такой, он и должен быть рабом. Потом пересмотрели это дело. То есть, он плохой, и поэтому он раб. Или он раб, и поэтому он плохой. И у Моше это дилемма. Как вы считаете вот с такой мыслью? Человек плохой, и поэтому он раб. Ведь сегодня многие рабы греха. Частяком и мы тоже. И это почему? Потому что мы плохие, поэтому мы рабы греха. Или мы рабы греха, поэтому плохие. Саша, ну я уже точно знаю, что ты из душа вышел.
Откуда ж вы знаете?
А вижу по глазам.
Ага. Это философский вопрос. А философии правды нету. У нас в детстве... В школе лозунг висел: мы не рабы, рабы не мы.
Ого, даже так было.
Социализм был, понимаете. Во как было. Ничего не осталось.
И за раз вся страна в тюрьме.
Да, да.
Ну так и мы плохие, потому что рабы, или рабы, потому что плохие?
Первое.
Мы плохие, поэтому мы рабы.
Нет, тогда второе.
Видите, как легко запутаться. Хорошо, мы рабы, а так как на нас оказывается такое давление, то мы и становимся плохие. А зачем тогда Бог взял и поместил Израиль в этот Египет? Я сегодня не слышал ни разу Аллу. Если человек, когда становится рабом, становится плохим. Так что Бог специально поместил.
Алла.
Да, но только
Бог
ты.
Бог слышит, если вынимаю уши, ну, в смысле, наушники.
Ну.
Нет, пожалуйста, я в другой раз, я не могу сейчас к нему пристроиться.
Понятно. Новая техника, новые технологии. Ну, тогда по порядку. Лена, ты после Саши следующая.
Ну, здесь у меня такая мысль, что есть такая категория людей, которые, попадая в трудные жизненные обстоятельства, они ожесточаются, они становятся такими злобными, агрессивными, вроде как это их форма защиты. И, наверное, вот Господь, приведя в рабство этот народ, он из поколения в поколение работал над характером целой нации. То есть не над каждым как бы индивидуально, а вот как бы это все растянуто в процессе. И вот у некоторых вот это так вот, такое выходило ожесточение, обида, да, вот это вот злость, что ли.
Да, то есть они были все-таки плохие, да? Создалось давление, это плохое из них стало выходить. Поэтому они работали.
Немножко такое есть, да. Немножко такое есть.
Отлично. Зоя, что вы скажете в связи с данной ситуацией?
Повторите.
Не могу повторить.
Нет, у меня были мысли, потом ушли.
А куда они ушли, ты не в курсе?
Ну, куда подальше.
Куда-то ушли. Странно. Как у тебя мозг работает, интересно. Ладно, создастся ситуация, ты вспомнишь. Так, у нас по ходу пьесы гала теперь.
Я так думаю, что когда приходит давление, это испытание в первую очередь. Я думаю, они пришли в Египет для испытания, чтобы пройти это испытание. И если не будет давления, то человек не может на ровном месте измениться. Пришло давление, они должны были застонать, вопить к Богу для испытания.
Не, ну так они плохие, поэтому рабы, или рабы, потому что плохие? Рабство сделало их плохими, тогда по-другому скажу, рабство сделало их плохими, или они были плохие, поэтому и стали рабами?
Я думаю, что они не исполнили. Конечно, они испортились в этом египетском. Для чего они туда пришли? В общем-то, они туда пришли, чтобы...
Чтобы испортиться.
Пронести... Нет. Чтобы исполнить волю Божию, чтобы говорить о Боге, как бы... Ну, в смысле... Это же они должны были служить Господу. Но они как бы не исполнили своего предназначения. Для чего они туда пришли? Если они не служили... Творцу, они служили тем же богам, которым служили и египтяне. Естественно, они испортились. Тот, кто уходит от Творца, он становится, он поклоняется, не будешь служить Богу, будешь служить Мамоне. Они, то есть, ну вообще, идолам. Они стали служить египетским идолам. Вот они испортились и превратились в рабов. И чтобы их вывести, начинается давление, приходится меняться. У меня такая теория, позиция.
Ну, хорошо. А, тогда читаем дальше. А, у нас Вероника еще осталась, Девора, да? Ну, Вероника, как твое справедливое сердце скажет сейчас? Они плохие, поэтому рабы? Или рабы, поэтому плохие?
Если честно, я больше склоняюсь к тому, что рабство делает плохими, да? То есть там было к ним такое отношение нечеловеческое. А вот ты раб, значит, тебя можно унижать, издеваться и так далее. Угу. Этого же могло не происходить, понимаете?
То есть они рабы и поэтому плохие?
Мне, вот я думаю, что да.
Да, окей. Девора?
Ну, я думаю, что вот много мы где читаем, что... Для египтян было вообще мерзость, там что-то с евреями там иметь какое-то дело, или там с кем-то с другими, ну, во всяком случае, с любыми другими людьми, которых они, так скажем, Иосиф для них купил, завоевали их, да, этих людей. И само по себе, вот, кто они вообще для них? Рабы и все. А какое вообще отношение к рабам? Ну, что они там будут их уважать? Или они будут там их восхвалять, или что. Это ничто, это просто рабочая сила и все. Это как лошадь, это как осел. Это по-другому быть отношение. Другого не может быть. Потому что не то, что они там плохие. Они просто никто, они рабы и все. И там даже никто не думает, хороший ты человек или ты плохой. Ты просто раб.
Ну, смотрите, Машета вышел посмотреть на что? Вот как вы думаете? Просто посмотреть на них, что ли?
Вышел посмотреть, как работает. Там же эти строители...
Да нет, не как работают. Чего ему эта работа нужна? Он вышел посмотреть на братьев своих, там написано.
Ну, когда они работали?
А они всегда работают.
Ну, вот.
Он вышел посмотреть на братьев своих, а они, оказывается, тяжело работают. А дальше он видит, что египтянин бьет одного еврея. Из братьев его. Из братьев его. Ага. Один из его братьев, то есть из египтян, бьет слабого, то есть раба. Ага. Значит, такие египтяне плохие. А евреи хорошие. И за слабого надо заступиться. Тем более и те братья, и эти братья. Надо как-то разобраться, кто из нас братья. Вот он тут и разбирается. Голос крови. Ему хочется знать, кто он. Его тянет к своим. А свои-то не шибко его это принимают. Посмотрев туда-сюда и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. Как там это произошло, Тора сильно не конкретизирует. Но самое главное, он заступился за слабого. Видимо, неудачно ударил или еще что-то там произошло. Но результат. И вышел он на другой день. И вот два еврея ссорятся. И сказал он обижающему: зачем ты бьешь ближнего твоего? А тот сказал: а ты кто такой вообще? Кто поставил тебя тут начальником или судьей над нами? Ну, раньше ладно, понятно, ты там при фараоне, при царе находился. А теперь-то ты уже никто. Как это я никто? Да как был, так и остался. Они уже тут все в курсе событий. Не думаешь ли убить и меня, как убил? А вон в чем дело. Оказывается, все знают уже, что я убил египтянина. А это чревато. Моше испугался и сказал: верно узнали об этом деле? И услышал Паро об этом деле и хотел убить Моше. Параллельная мысль. Но Моше убежал от фараона. Куда убежал, чего убежал, сейчас разберемся. То есть суть заключается в том, смотрите, египтяне плохие, евреи тоже плохие. Ни с теми, ни с этими не хочу иметь дело. Там внутри сильная потребность к праведности, сильная потребность, желание просто огромное к справедливости. Помните, как во 2 Фессалоникийцев: думайте о том, что добродетель, что похвала, что честно, что достохвально, что похвала. А если не думаете, то тогда будете думать о плохом. А плохие мысли, они будут рождать тяжелые мысли. И так получается, что для Моше и те плохие, и эти плохие. Куда он уходит? Теперь смотрите, здесь в одной фразе целая поэма. И услышал фараон об этом деле и захотел убить Моше. Но Моше убежал от фараона и остановился в земле Мадианской. И придя в земля Мадианскую, сел у колодца. Итак, но Моше убежал от фараона и остановился в земле Мадианской. У вас есть у кого-то карта перед глазами? Если нет, я вам сейчас скажу, что если он пошел через море, то через море он проплыть, но никак не мог. Там же, конечно же, на границе стояли пограничники, которые все имели его фотографии, его все искали и так далее. Как он через это море мог перескочить? Ну, не знаю, тогда же были быстроходные самолеты и воздушные шары, а может быть, на корабле проскочил, а может еще как-то. То есть это практически невозможно. Ему попасть сразу в Мадиан невозможно. Если он пойдет другой стороной, то ему нужно пойти через пустыню. А через пустыню пройти нереально. Поэтому он попадает в совсем другую часть. А он попадает именно в Эфиопию, где как раз и недалеко, и очень короткий путь. И мидраши говорят о том, что он провел там определенное время, и потом оттуда уже попадает в Мидьян. То есть это не была дорога, в которой вот он, как в кино показывает, знаете, он шел, и, наконец, остановился возле колодца, измученный, через пустыню прошел, без капли воды, без провизии и так далее. Он проходит через Эфиопию и приходит в Мидьян. А Мидьян, это знаете где примерно? Вы ориентируетесь, вот Красное море, да, и Эйлат. Вот это маленькая такая полосочка. Так вот оттуда, если на север смотреть, вы как раз попадете в Мидьян. То есть другого вот этого пути у него только через море, либо через вот эту самую Эфиопию. И вот там он, скорее всего, прошел. И говорят, что он там какое-то время находился и имел достаточно серьезный пост. Ну, талант не удержишь нигде. И Моше убежал от фараона, значит, в Эфиопию, остановился в земле Мадианской и прошел теперь в землю Мадианскую. И, видимо, услышал там, что живут там люди, дети Авраама. Помните? Один из них, из сыновей Авраама, которых он отправил после смерти Сары, он отправил их всех подальше от Ицхака, по разным концам, и всем дал. Один из них был Мадин, то есть это был как раз тот, от которого произошел вот этот мадиамский народ. И, видимо, у них какая-то праведность и прочее еще осталось, и он сел у колодца. Обычно зачем садятся у колодца мужчины? Мы знаем, что у колодца обычно ищут себе жену. Как раньше в России все приходили на балы для того, чтобы показать друг друга, выбрать кого-то. Мы знаем, что и Исхак у колодца Ривку нашел. И по всей нашей истории все время все ищут возле колодца. Это было место встречи. Женщины шли, их выбирали и так далее и тому подобное. Итак, он садится у колодца выбрать себе жену. У него не было такого вот критического состояния, что ему деваться некуда. Но он ищет правду. Все точно так же, как и мы. Мы ищем. Некоторые люди посещают одно собрание, другое, третье. Мы ищем правду. Общаемся с одним человеком, с другим, с третьим. Молимся, читаем Писание. Вот мы с вами пытаемся понять Тору, да? А для кого-то это вообще Старый Завет. Такой старый-старый ветхий завет. Че там в нем копаться? Вот то ли дело. Вот тут, вот уже в самом конце книги. Вот там все решено. Конечно, в конце уже все решено. В конце уже есть возможность человека общаться с Богом. Здесь еще такой возможности нет. Бог ищет собеседника, но найти пока не может. И вот и Моше. Он избавитель, он освободитель Израиля. Это его предназначение, он родился для этого. У него имя-то вынутый из воды. Машхот, еврейское слово. И в нем внутри вот это жажда свободы, вот эта жажда правды, жажда любви. Идти вперед. Ему нужна правда. Он хочет, ищет ее. Нужен хороший учитель. Приходит Мадьян. И пришли пастухи, отогнали их. А у священника Мадиамского 7 дочерей. А они пришли, начерпали воды, наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего. А пришли пастухи и отогнали их. То есть видно, что там внутренний конфликт уже происходил вот священника с другой элиты. Видимо, он уже в черных списках был. Что даже его дочерей священника взять, отогнать от колодца, вы понимаете, что это означает? Это означает, что он в опале, этот священник. Тогда встал Моше и защитил их, и напоил овец их, и пришли они к Рагуилу. Рагуил, а в дальнейшем мы будем читать, его будут звать Итро. А как переводится Рагуил? Рагуил переводится «друг Богу». И Моше понимает, ох, ничего себе имя, он друг Богу. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и сказали, чтобы так скоро пришли сегодня, видимо, это постоянно продолжалось, что им приходилось в последнюю очередь это делать. Они сказали, какой-то египтянин, а смотрите, а он до сих пор египтянин. Видимо, волосы до сих пор не растут, потому что у них там крема какие-то были, и эти мази специальные, и волосы вообще не росли, ни брови, ничего. Его видно было, что он египтянин, хотя прошло достаточно большой промежуток времени уже. Все позади. И сказали, вот какой-то египтянин защитил нас от пастухов и даже начерпал нам воды и напоил. Овец, он сказал дочерям своим, так где же он? Зачем вы его оставили? Позовите его, пусть он ест хлеб. И Моше понравилось жить у сего человека. Вот вы теперь мне скажите, что могло понравиться Моше жить у этого человека? Если он из Египта сбежал, и те плохие, и эти плохие, он правду ищет. А вот тут ему что-то понравилось. О, Саша Артемов, шалом алейхим, ты как думаешь? Одного Сашу убрали, другой появился. Тишина.
Да я это только включился, я что-то это...
Молчи, молчи.
Меня пока это к стенке не припирать, я так...
Молчи, 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 молчи. Лена, что ты скажешь? Почему ему так понравилось жить у какого-то странного священника, которого никто не воспринимает?
Наверное, он нашел какой-то душевный комфорт, вроде бы такое безопасное место и... как скажем, он показал себя сильным человеком, там, защитником, наверное, его стали уважать вот в этой семье. Почему бы и не понравилось?
А я читал, что и в Эфиопии его уважали. Он даже имел солидный пост. Но это мидраши, понятно. Мы можем как бы на это смотреть духовными глазами. То есть он там был на определенном духовном уровне, практически как царь. Хорошо, Зоя, ты как думаешь, почему ему так вдруг комфортно было и стало хорошо жить у этого опального священника?
Во-первых, наверное, все-таки страх какой-то у него был, и он не хотел возвращаться назад из-за убийства. А второе, наверное, ему надо было уже жениться. И третье, в нем увидел он Божьего человека и хотел и у него чему-то научиться.
То есть у тебя мысль не хочу учиться, а хочу жениться.
Ну это тоже, и то тоже, да, приятность полезна.
Хорошо. Аллу не трогаем, у нее там что-то с этим. Гала, ты как думаешь, что там происходит?
Ой, ну семь невест, конечно, как в малиннике.
А, так ты думаешь из-за того, что не хочу учиться, а хочу жениться?
Нет, ну ему там понравилась же одна, это тоже сыграло большую роль.
Еще пока нам Тора ничего не говорит, кто ему понравился, кто не понравился.
Да. Ну, не знаю, родная кровь, почувствовал что-то свое, близкое, наверное.
Ага, понятно.
Не знаю, ну что-то сыграл вроде.
Иногда у своих близких родственников, да, не знаешь, куда бежать от них. Потому что враги домашние его. Вероника?
Опять же, информации маловато, но, во-первых,
информации маловато.
Он увидел благодарность, благодарное отношение, он там напоил и так далее, и сразу же увидел отношение к нему, благодарность. И я так думаю, что человеческое общение, которое он там встретил, оно не могло просто не понравиться.
Ну, Вова, близко уже, давай теплее, теперь развивай мысль.
Человеческое отношение?
Не-не-не-не-не-не-не. Ты там одну фразу сказала, она была ключевая.
Подчеркните.
Уживите. Подчеркну сейчас. Моше ищет правду. И вкусная пища, и все остальное ему совершенно не надо. Он попадает в дом опального священника. И ты сказала, ему стало хорошо там. Почему хорошо? Потому что... Ну... Давай, Дивора.
Ну, попал к своим, так скажем. Пусть там уже как не есть, но все равно правнук же Авраама. И я думаю, что и священником был, я думаю, что там была определенная Божья мудрость в этом человеке. Он был, ну и тем более Моше, он ищет этой правды, он ищет разобраться вообще со всем. Как это? Эти поклоняются всяким разным богам всем на свете. Эти поклоняются одному Богу. Где эта правда? Я думаю, что этот что-то знал. И они общались, И он ему, наверное, рассказывал, много чего рассказывал, что он понимал вот эту мудрость Божью. Он начал понимать, ему начал открываться вот тот народ, который находится в рабстве. Ну, я думаю, что так.
Да, хорошо. Это хорошо, что у вас у всех есть свое мнение. Но мы должны понять одну вещь. Мы тоже все ищем, да, и вдруг находим. Собственно, еврейская традиция говорит, что должен быть у каждого человека учитель. Но если нет учителя, что-то странно, понимаете? У каждого должен быть учитель, у которого он учится. И мы ищем такого. Мы ищем, который бы был не просто человек, понимаете, который много знает, а который живет этим. И вот смотрите, самое интересное. Он попадает в его дом, то есть он видит, как он живет. Это то, что, Вероника, ты прихватила. Он видел, как он не просто говорил, он жил этим. И для него это было потрясающе. После дома фараона, после этой Эфиопии, после всех этих странствований и поисков Творца, поисков истины, поиска чистоты, то, что прекрасное, то, что внутри его заложено, он это видит, это есть в семье. Мне как-то один друг мой хороший, пастор из Детмольда, рассказывал, что они жили в Москве, и к ним попал в дом один еврей. И этого еврея я хорошо знаю. Он сегодня где-то в Чикаго, у него большая община и так далее. Но он такой светский еврей был. Но он случайно попал в дом этого пастора. И волей судьбы ему пришлось прожить там целую неделю, потому что деваться некуда было. Денег не было где-то пристроиться, здесь приняли. И он просто мне говорил, видя, как эти люди живут, видя, как они между собой общаются, видя, как они едят, видя, как они детей воспитывают, я просто был очарован ими. И мне хотелось понять их веру. И через это я потянулся к этому всему. Потом библейские школы, потом мессианское движение, все остальное. Но все начиналось с того, что он увидел своими глазами. Я верю, что Моше увидел в доме Итро настоящие отношения, в которых есть слово, которое называется любовь, Божья любовь, чистая, светлая, вот как родничочек, чистая, светлая вода, которой все видно. Нету там мутной грязной воды, нету там никаких оскорблений, нету там никаких темных мыслей. Все чисто и хорошо, он это увидел, и он сказал, окей, мне понравилось. Слово «понравилось» означает, что он хотел жить в этом доме, и он живет в этом доме. И поэтому он избирает себе в учителя этого человека, потому что он увидел, что тот живет. Ведь все-таки это, вы поймите, что это дети Авраама. Понятно, что где-то что-то уже потеряно, что все это не так все просто. Но мы потом увидим, что когда весь Израиль, когда выйдет из Египта и будет стоять, уже подходить к горе Синай, они с места не сдвинутся, пока не придет Итро. Они будут его ждать. И он идет 200 с лишним километров с маленькими детьми пешком через пустыню, чтобы прийти в Синай. И все эти несколько миллионов его ждут. Моше почитает и уважает своего учителя Итро. Придет Итро и скажет, как нам быть. Итро научил отношениями между людьми. Он сказал там, ты неправильно делаешь, ты должен сделать 10, 20, 10, 100, там, 1000 начальников и так далее. То есть ему он в отношениях все складывал. Без, я думаю, и без Итро Моше мог бы догадаться до этих вещей. Бог бы ему сказал. Но он ждал этого Итро. То есть Итро это человек, который будет вкладывать теперь на протяжении 40 лет в него те знания, которые он сам имеет. И мы это увидим. Ну а коли так, Итро отдает ему свою дочь, она рожает детей, и Моше становится близким родственником Итро, он его тесть. Она родила сына и нарек ему имя Гершон, потому что говорил, я стал пришельцем в чужой стране. Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сына Израилева, все. Это то, о чем мы с вами говорили. Прошло 200 с лишним лет. И промедление смерти подобно. Знаете, когда нам пророки говорят какие-то цифры, 70 лет, 400 лет и так далее, это как бы нельзя это догматизировать, что ли, вот так вот. Потому что всякое проклятие, оно не должно сбываться. Всякое благословение сбывается обязательно. То есть человек покаялся, все изменилось, проклятие Господь убирает. Последствия, конечно, остаются. И последствия останутся, потому они еще 40 лет в пустыне там и будут. Но Бог выходит, принимает решение сверх срока, не досидели 200 лет, 190 где-то, да? И теперь он принимает решение выводить их, все. Поэтому рождается Моше, поэтому вся вот эта вот история происходит. Все под руководством Творца. Она родила сына, он нарек ему имя Гершон, потому что говорил, я стал пришельцем в чужой стране. Спустя долгое время умирает царь египетский, и появляется другой царь, а тот еще хуже стал. И стенали сына Израиля от работы, и вопияли вопль от их работы, дошел до Творца. И услышал Бог стенания них, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком, Яковом. То есть ждать больше было невозможно, нужно было срочно выводить. И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел Бог. То есть, все, решение принято, будем выходить. Решение принято, теперь вопрос, кто же будет это делать? Очень важно быть человеком, который умеет слышать. Раз. Очень важно быть человеком, который и делает. Потому что если человек, который слышит, и ничего не делает, это равносильно тому, что я не верю, что говорит Творец. Это равносильно предательству. То есть человек, который ничего не делает, но слышит, он, в общем-то, предатель. Или, можно сказать, человек, который не доверяет Творцу. Вот теперь начинается тот самый диалог, которому творился, которому все это подготавливалось. Должен быть собеседник, должен быть человек, с которым можно говорить, и который слышит, и который не просто слышит, но и делает. Моше пас овец у Итро. Смотрите, имя его теперь изменилось. Там он был Рагуил, друг Бога, а здесь он Итро. И еще несколько имен будет. То есть суть заключается в том, что там это было не его имя, а он был действительно друг Богу. А вот здесь уже Итро. Здесь действительно его имя. Тестя своего священника Мадианского однажды привел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хореву. Итак, он ведет свое пастбище к горе Хореву, то есть на Синай. Примерно где-то около сотни, пару сотен километров где-то. Представьте себе. Прогнать овец пару сотен километров куда-то, значит, есть определенная цель. Значит, есть что-то, для чего делается такой мощный марш-бросок, да не один, а с целым пастбищем. Во-первых, он уже 40 лет пасет овец. А вы обратили внимание, у нас все цари-пастухи были. То есть ты не можешь быть царем, если ты не был пастухом. Если ты не умеешь пасти, если ты не умеешь ночь и день не спать за своих овец, то какой же ты пастух тогда? Итак, Моше проходит курс молодого бойца, становится отличным пастухом, точно так же, как впоследствии его внук, царь Давид и все остальные цари. Ну, собственно, и Ицхак, и Яков, все мы пастухи. И вот теперь он приходит в пустыню Мадиямскую. Я так думаю, что Итро, скорее всего, знал это место, где было Богоявление. И он посылает туда Моше, для того, чтобы тот пришел на эту гору. Там будет встреча, он чувствуется. Иногда нам всегда нужен наставник, который нас подтолкнет, пододвинет и скажет, как нам двигаться и куда нам двигаться. И явился ему ангел Господень в пламени огня и среди тернового куста. и увидел он, что терновый куст горит огнем, а куст не сгорает. Интересный момент. Куст горит и не сгорает. Пойду посмотрю. А мог бы и не пойти. А если бы не пошел? А вот если бы не пошел? Лена, что скажешь? А вот если бы он не пошел к этому кусту, тогда что?
А Бог в любом случае нашел бы его. Не в этот раз, так в следующий. Не таким способом, то другим. Если у Бога есть план, то как человек не крутится, все равно будет, как Бог хочет.
Это понятно, но некоторые товарищи настолько упираются. Не пойду и все. Но не пойдешь, так не пойдешь. Вы представляете, если бы он не пошел, я так думаю, Бог нашел другого бы. Потому что всему есть время и место. Мы же понимаем, ждать уже невозможно. Народ становится на грани того, что завтра уже выводить будет некого. Их просто там не будет никого. Время не ждет. Бог его приводит целых 200 километров. Он видит какое-то странное дело, да? Ой, от греха подальше пройду мимо. Вы вот эти вещи старайтесь поближе к сердцу брать, потому что время действительно коротко. Мы сегодня видим уже там, в Иерусалиме, перед Рош Ашана шафар звучит. Это что означает? А это означает, что в Писании написано, что в последнее время при звуке труб, при силе ангелов Иешуа вернется, и мертвые в Мессии Иешуа воскреснут, то есть его второе пришествие. Время приблизилось. Кругом войны, глады, дети перестали умножать родителей. Столько несправедливости, и столько зла, и столько войн, и столько убийств никогда в жизни человечества еще не было. Мы живем в самое страшное время. Нам просто кажется, что вроде бы все хорошо. Вы посмотрите, кругом убивают, кругом войны, кругом все это горит, земля огнем. И политики играют, вот мы пришли с гуманитарной помощью, и вдруг от этой Сирии ничего не осталось, ни одного живого дома. Людям вообще жить негде. Я хочу вам сказать, что есть время, наше время, когда Творец нас специально пододвигает к чему-то, и теперь наш выбор. Мы же не роботы, мы свободные. Вопрос другой. Готов ли я пойти? Услышал и пошел. Не услышал, не пошел. Или услышал, и все равно не пошел. Потому что страх. Потому что раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Этих потому что может быть миллион. Но так и слава Богу, Моше послушался. И явился ему ангел Господень в пламени огня и среди тернового куста. Смотрите, ангел Господень. Она в оригинале написана Элохим, Милохим, Элохим, который в виде этого огня, то есть Элохим, мы с вами говорили, это силы природы. То есть Бог является через силы природы человеку для того, чтобы как-то с ним поговорить. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Странное дело, чудо какое-то. Моше сказал, пойду. Смотрите, он принимает решение, пойду и посмотрю на сие великое явление. Отчего это куст не сгорает? А Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Элохим из среды куста. И сказал, Моше, Моше, он сказал, вот я. А еврейская традиция говорит, что он услышал голос своего отца, Амрама. И он, когда услышал своего отца, голос отца, понимаете, что такое голос отца? Это такое родное что-то. Он услышал этот голос отца, Авраам, Авраам, он сказал, вот я. Но он не видит своего отца, он видит этот куст, который не сгорает. И сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля, отделенная, святая. И сказал, я Бог отца твоего, Авраама, Ицхака и Якова. Моше закрыл лицо свое, потому что боялся посмотреть на Бога. То есть он уже боялся смотреть на этот горящий куст. И сказал Господь: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопли его от приставников ее. Я знаю скорби его. И иду избавлять его от руки египтян, вынести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю Кананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, Евеев, Ефусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди». Вы поняли этот момент? Если бы он не подошел к этому кусту, но он подошел, теперь он слышит. То есть есть место, святое место, где ты можешь услышать этот голос. И Бог говорит к нему из среды огня: «Я уже иду туда, но мне нужен человек». Так устроил Бог всю эту землю, все кругом. Бог ничего не делает без нас, моего руки, моего ноги, моего глаза, моего сердца. Он нас сотворил по своему образу и подобию. И если он говорит: «Иди», извините меня, значит, я могу идти. «Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, выведи его из Египта, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». А Моше сказал: «Кто я? Чтобы мне идти к фараону, он же понимает, что это такое, он же там вырос. И вывести из Египта сынов Израилевых?» Большой вопрос стоит дальше. «И сказал: я буду с тобою», Бог говорит, «чего ты переживаешь? Я с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». Вот сюда придете и служение совершите. Вот тебе знамение. То есть вы выйдете оттуда и придете сюда. То есть тебе сейчас нужно сделать марш-бросок где-то в 300-400 километров туда, в сторону Египта, собрать народ, вывести его из Египта и прийти снова на это место, где горит вот этот куст. И сделайте мне служение. Какое служение? Чего служение? Мы знаем, что потом израильтян, для них шок будет, когда они подойдут к этому месту, и Бог скажет: «Вы будете у меня царством священником». Они понятия не имели, что Бог им даст Тору там на этом месте. Они понятия не имели, что он от них вообще хотел. Они думали, подойдут к горе, это будет очередная остановка для того, чтобы зайти в землю Канаан. Но это была не очередная остановка. Это было место, где они должны были слышать и услышать и подчиниться. Но это будет наша следующая история. Авину Шебашамаем, Отец наш Небесный, спасибо тебе за это время. Спасибо за послушание, которое лучше, чем жертвоприношение. Спасибо тебе за послушание, которое лучше добрых дел. Спасибо тебе за послушание, которое лучше всего. И я прошу тебя, пусть это помазание, помазание Моше, человека, такого же, как мы, но имеющего предназначение, призвание, избрание, освободитель народа Израиля, который остался на века. Ведь мы не великие люди, Боже, но слово, которое ты посылаешь к нам, оно великое, и оно делает нас великими. Я просто благословляю сейчас каждого на эти великие дела, на это великое служение Творцу со словом, которое находится в нашем сердце. Пусть оно горит, чтобы все видели этот свет, который светится от нас. А за все тебе, Боже святой, честь и слава. Спасибо тебе за слово твое, за спасибо тебе за этот свет и за жизнь, которую ты даешь нам, Боже, в котором есть смысл, значение и исполнение. И все дружно сказали: «Аминь».